Эксклюзивный выпуск культовой программы «Модель для сборки» специально для Samsung Mobile. www.samsungmobile.ru. Михаил Кликин. «Мертвые пашни». Часть вторая. Окончание.
Вовке Демину приснился кошмар. Будто бы он вышел с гитары исполнять номер самодеятельности и заметил вдруг, что стоит на сцене актового зала без штанов в одной рваной и грязной майке. От такого позора он проснулся и обнаружил, что лежит раскутанный, а оба одеяла горкой валяются в проходе. Засветив фонарик и положив его на подушку, Вовка взялся поправлять сбившуюся постель, но дело до конца не довел, поскольку разглядел, что дверь их комнаты приоткрыта. По ногам ощутимо тянуло холодом, и Вовка заподозрил, что открыта и уличная дверь. Терпеть такое безобразие он не собирался. И, закутавшись в одеяло, направился к выходу. До веранды он не добрался. Какая-то стремительная тень, мелькнув в луче фонаря, налетела на Вовку и отбросила его к стене. Вовкин крик переполошил всех. Даже девчонки проснулись, заколотили в стену кулачишками.
«Тихо, тихо!» — пытаясь зажать Вовке рот, упрашивал Коля Корноухов. «Там кто-то есть! Кто-то пришел! Да тихо же ты, смотри! Туда смотри, дурачина!»
В стеклах веранды трепетало нечто розовое, нежное, будто заря в воде отражалась.
«Пожар!»
— вслух удивился появившийся на пороге комнаты Димка Юреев.
«Сортир горит!» — сказал Иван Панин, по стенке продвигаясь к веранде.
«Это я его поджег!»
— сказал Коля Корноухов. Он задыхался. Голос его дрожал.
«Я поджег! Чтоб светло было!»
В крохотном тамбуре, отделяющем мужскую комнату от прочих помещений барака, на несколько секунд сделалось тесно. Парни толкались, торопясь вместе пролезть на веранду через узкий проем. Вовка уже не кричал, понимая, насколько смешно выглядит со стороны его испуг. Он пытался подняться на ноги, но не мог в общей сутолке. Его пихали, об него запинались, под его рукой каталось ведро, его ноги запутались в одеяле.
«А мне кажется, это они!»
— сказал, откашливаясь, Коля Корноухов.
«Те парни из трактора! Я едва мимо них проскочил!»
«Там действительно кто-то есть», — сообщил Иван Панин, первым встав у окна веранды. «Вальдемар, дай сюда фонарь!»
«Дверь!» —
забеспокоился Коля.
«Дверь надежнее заприте! Я только крючок накинуть успел!»
Луч фонаря скользнул за мокрое стекло, ткнулся в заросли сирени. Разглядеть что-либо сквозь дождь было непросто.
«Вон! Вон!» —
завопил Серега Цаплин, напряженно всматривающийся в ночную мглу, лишь чуть разбавленную пожаром.
«На тропинку трое вышли!»
«Вижу», — подтвердил Иван. «Справа от крыльца один, за кустом», — сообщил Миха Приемышев.
«У кочегарки вроде бы двое», —
сказал из дальнего угла веранды Димка Юреев.
«И у туалета они наверняка есть!» —
почти закричал Коля Корноухов.
«Я слышал, они там кругами ходили!»
«Человек 10», — прикинул Иван.
«Может, уйдут?»
— предположил перепуганный Димка.
«Конечно, уйдут!» — хмыкнул Серега.
«Только прежде пару челюстей сломают».
«Силы примерно равны», — заметил Иван.
«У них цепи наверняка при себе», — сказал Серега. «И ремни солдатские со свинцом в пряжках, кастеты. А у нас что?»
«У меня вот», — сказал Миха Приемышев, показывая на ладони свою финку.
«Нож убери», —
посоветовал Коля. Миха спрятал финку в голенище сапога, и вовремя. На веранде, держа в одной руке зажженную керосиновую лампу, появился заспанный Борис Борисович в черном трико с вытянутыми коленями и длинные мятые рубахи. Из-за спины доцента выглядывали девчонки, Света и Марина.
«Что?» Что тут происходит?
Рявкнул Борис Борисович, забавно шевеля бровями. На короткое время в бараке установилась полная тишина. Только дождь шумел, и было слышно, как тихонько потрескивает коптящий фитиль керосиновой лампы.
«Там местные!» — нарушил общее молчание Иван Панин. «Деревенские пришли!» — тут же добавил Серега Цаплин. И все загалдели наперебой, задвигались. «Тихо!» — крикнул доцент Борисыч, вешая керосиновую лампу на крючок над столом. «Тихо, ребята!»
Он поднял руки, искоса глянул в запотевающее окно и ничего, кроме размытых всполохов пламени, за темным стеклом не разглядел.
«Вы уверены, что там кто-то есть? Почему там огонь?» «Есть!» — крикнул Коля Корноухов. «Это я!» —
он запнулся.
«Это они туалет подожгли!»
«Они на улице», — спокойно сказал Иван. «Человек 10. Что нам делать, Борис Борисович?»
«Только не драться!»
Доцент подошел к окну, ладонью стер со стекла испарину.
«Дмитрий!» «Что, Борис Борисович?»
Все заметили, как сильно вздрогнул Димка Юреев. «Вы зайдите в мою комнату, найдите на столике пробки и верните их в щиток».
«Хорошо».
«Девочки, немедленно вернитесь к себе и запритесь».
«Да, Борис Борисович», —
кивнула Марина Ходосевич и, ухватив Светку под локоть, потянула ее за собой. «Дайте мне фонарики и откройте окно».
«Зачем, Борис Борисович?»
«Я с ними поговорю. Не переживайте, все будет нормально. Мне не впервые приходится общаться с такими компаниями».
«Может, мы с вами выйдем?»
«Нет. Будет лучше, если вы все вернетесь в свою комнату».
«Но если...»
«Никаких если!»
Борис Борисович подтянул трико, почти вырвал фонарик из рук Вовки Демина и широким твердым шагом направился к двери.
«Там же дождь!»
— крикнул ему в спину Миха Приемышев.
«Дождь не дубина!» —
сказал доцент. И, откинув кованый крючок запора, выдернув ножку стула из скобы дверной ручки, вышел на улицу. Иван Панин придерживал рукой дверь, не позволяя ей закрыться, и смотрел, как в ночном дожде тонет их руководитель. 5, 7, 10 шагов, и светлая рубаха доцента, промокнув, потемнела, слилась с ночью, и вот уже только мутный световой круг пляшет на тропинке, ведущей к полыхающему туалету, и кажется, что фонарь несет человек-невидимка из романа Уэллса.
«Закрывай», — сказал Серега Цаплин, встав рядом с Иваном, как и он, взявшись за дверь.
«Нет».
«Закрывай, говорю».
«Нет». Они из-под лобья посмотрели друг на друга, не то улыбаясь, не то хищно скались.
«Деревенские его не тронут».
«Да и уйти не уйдут», — сказал Серега.
«Они за нами пришли. Закрывай!»
«Почему они мокнут?» — спросил вдруг Иван. «Почему стоят под дождем? Тебе не кажется это странным?» Не так уж и много освещал пожар, но три темные фигуры, топчущиеся на тропе, отчетливо вырисовывались на фоне плоского ярко-рыжего огня. К ним и направлялся Борис Борисович.
«Надо было всем вместе пойти», — сказал Иван. «Тогда без драки не обошлось бы».
«Пускай». Они замолчали, увидев, что черные фигуры двинулись навстречу прыгающему пятну электрического света.
Наверное, Борис Борисович уже что-то им говорил, увещевал их какими-то словами.
Вот он остановился на тропе, фонарик больше не движется. Три фигуры совсем уже рядом.
Еще одна выбирается из кустов сирени, а другая подходит сзади. И не просто подходит, подкрадывается!
Иван одной ногой ступил на крыльцо, пытаясь лучше разглядеть происходящее.
«Закрой дверь!»
— зашипел на него Серега.
«Закрывай!»
Далекий фонарик погас. То ли опять сломался, то ли его заслонили.
Черные силуэты сдвинулись тесно, плотно. И Ивану послышался крик. «Не запирайтесь!» — велел он и спрыгнул с крыльца на раскисшую землю, посыпанную угольной крошкой.
3 секунды стоял он неподвижно, таращась в шевелящуюся мглу, пронизанную острыми тенями, подсвеченную заревом.
Он никак не мог разобрать, что происходит на тропе. Ему казалось, что там творится нечто страшное. Страшное настолько, что он не мог в это поверить и думал, что зрение обманывает его. А потом
У него за спиной вспыхнул яркий электрический свет. Это Димка наконец-то ввернул в распределительный щиток пробки. Иван подался вперед, всего-то три шага сделал и увидел. Разглядел.
«Да они же пьяные в усмерть!» — истошно заорал Серега. «Они же не соображают ничего!»
Он заругался матом, застучал кулаком в дверь.
«Назад, назад, скорей! Давай, к тебе идут!»
Мокрая темная фигура медленно и неуклюже выбиралась на четвереньках из-под крыльца. Другой недобрый гость, подволакивая левую ногу, выступил на освещенное место из-за угла барака. А за ним еще один. Однорукий, хромой, страшный, под 2 метра ростом. Сдвинулась с места и парочка, что топталась у кочегарки. Иван, стараясь сохранить самообладание, повернулся лицом к свету и почти наткнулся на невысокого крепыша, вывалившегося на тропу из самой середины рябинового куста. Крепыш был практически голый. Лицо его походило на коровое хлеба. Плоское, черное, запекшееся до корки. Ни губ, ни носа, ни щек. Иван не успел ничего понять, а его тело уже действовало. Суки в корпус, уход в сторону, маваши с проносом, точно как учил в подвальном спортзале сенсей Ермек по прозвищу Червонец. Удары получились могучие, пришлись точно куда нужно. Противник даже не пытался защищаться, стоял как макевара. Обычный человек после таких плюх не поднялся бы. Но крепыш даже не упал. Его повело в сторону, но на ногах он каким-то чудом удержался, и Иван невольно вспомнил байки про загадочный китайский стиль пьяницы. Проскочив мимо дезориентированного крепыша, Иван походя пнул его приятеля, выползшего из-под крыльца, и, перескочив разом через все ступени, буквально влетел в дверь. Серега еле успел увернуться.
«Они там Борисыча жрут!»
— выкрикнул Иван, и его затрясло. Дальше все было как в кошмарном сне. Дергалась запертая и заблокированная массивным столом дверь. Со звоном бились мокрые стекла. Черные от грязи и крови руки лезли в окна. Скрюченные пальцы царапали некрашенные рамы, срывая ногти, оставляя на торчащих осколках куски кожи и мяса. Время потеряло определенность. Минуты могли пролететь как мгновение, а могли, истончившись, растянуться и сделаться длиннее часа. Черные фигуры бродили у стен барака, задирали вверх жуткие опухшие лица, чились залезть в окна и хрипели, и сопели, и скрежетали зубами.
«Они не пьяные»,
— бормотал забившийся в угол Вовка Демин.
«Они не похожи на пьяных.
Что-то другое».
«Они его жрали, я видел»,
— раз за разом повторял Иван Панин.
«Рвали его, словно собаки. Он шевелился еще, а они его грызли».
«Это те самые», — бездумно твердил Серега. «Те останцев. Это они за нами на тракторе гнались. Я их узнал».
Дождь хлестал в разбитые окна, заливая пол. Холодный ветер свободно гулял по комнатам. Перепуганные девчонки не отходили от парней, но парни и сами страшно боялись одиночества, а потому держались вместе. Им нужно было сейчас обойти все помещения барака, проверить, не забрался ли кто в дом. Им надо было разделиться, чтобы контролировать все окна во всех комнатах. Но они метались между кухней и верандой только лишь потому, что здесь ярко горел свет. Неудивительно, что они не заметили, как в доме появился еще один человек. Он тихо вполз через окно девчоночьей комнаты, пустой, стылый и темный. Прокрался к двери и долго стоял возле нее, то ли обдумывая что-то, то ли к чему-то прислушиваясь. Он вышел из тени, когда никто не смотрел в его сторону, и когда его заметили, он уже находился в 2 шагах от тесной компании. Никто ничего не мог сделать, и даже пытаться не стоило. У человека было при себе ружье.
«Они все мертвые», — громко объявил он.
И, сунув вороненый ствол в разбитое окно, выстрелил в цепляющегося за подоконник голову крепыша. Иван Панин видел, как кулак свинцовой картечи размозжил круглое, похожее на каравай лицо. Да, это было мерзкое, отвратительное зрелище. Но Ивану оно доставило удовольствие.
«А
Отложив двустволку, гость скинул с плеч мокрый армейский плащ, сдернул с головы оцаревший картуз и ладонью вытер морщинистое лицо.
«Ну что, студентики?» — сказал он, ехидно улыбаясь. «Ничего странного не видели?»
Теперь парни узнали его. Этот старик приходил вчера на поле, спрашивал что-то про дохлую скотину. Но имя его вспомнил один Димка Юреев.
«Степан Михайлович, там эти...»
Димка задыхался.
«Они Борисовича нашего убили!»
«Точно убили?» —
посерьезнее спокойно спросил старик.
«Значит, и он скоро встанет».
«Да что происходит?» —
вскричал Иван Панин.
«Что тут у вас творится?»
«А ты разве не видишь?»
Степан Михайлович прищурился.
«У нас тут мертвые ходят».
Он встряхнул плащ, отжал картуз. Из подвязанной к поясу кожаной петли вытащил здоровенный нож и положил его на стол. Не торопясь, перезарядил двустволку. Оторопевшие студенты молча следили за каждым его движением.
«Вы шутите, да?» —
не выдержал Тимка Юреев.
«Они просто пьяные, не соображают ничего!»
«Это не смешно, дед!» — возмутился Серега Цаплин.
«Да и не смейтесь!» — разрешил старик и сел на табурет, широко расставив ноги и устроив ружье на коленях.
«Вы слушайте сюда, ребятки, хотя времени для разговоров у нас как бы уже нет».
Он покряхтел, покашлял, цепко оглядывая собирающихся вокруг парней и девчат, перепуганных, иззявших. Где-то в темных глубинах барака со звоном разлетелось оконное стекло, возможно, последнее во всем доме. Запертая дверь ходила ходуном, лязгал кованный крюк, гремели расшатанные петли, а в щели прихлопа застряли чьи-то толстые серые пальцы, похожие на жирных червей.
«Это покойнички», —
спокойно и почти даже ласково сказал дед Степан Михайлович.
«Они где-то тут рядом померли, а потом встали и пошли. Ума теперь у них не больше, чем у какого-нибудь зверя. А правильнее сказать, что нет совсем. Но вот сила у них как бы звериная, и не смотри, что они такие неповоротливые. Если доберутся, навалятся да вцепятся, не вырвешься».
«Так не бывает», —
шепнула бледными губами Марина Ходосевич.
«Не бывает», —
согласно кивнул Степан Михайлович.
«Да у нас случается. Земля тут как бы особенная. Картошку-то видели нашу? Дюжина штук и ведро с горкой. А ведь мы ни удобрений, ни торфу, ни навозу не завозим. Земля сама так родит. У нас бывает, вот воткнешь в землю пруд сухой, а через 3 дня глядишь, он корешки пустил и веточки выбросил. Чудо? А нет, не чудо, а земли особенные научные свойства. Его изучать даже пытались, но не поняли ничего. Не доросла еще наука».
«Чертовщина!» — буркнул Коля Карнаухов.
«Может и так»,
— кивнул Степан Михайлович.
«Жил у нас поп один, вот он тоже все про бесовщину говорил. Мол, капище у нас тут прежде было, кровью сильно политое. Только думается мне, что капище здесь не просто так появилось. Земля всегда тут такой была, и в незапамятные времена вот ее и задабривали кровью. И кладбищ в округе нашей сроду не было. Своих покойничков мы за 15 километров возим хранить. Ну, а кур там или кошек, или собак жжем, чтобы они уже не встали».
«Это что ж получается?» —
пробормотал Коля Карнаухов, вспоминая и страшный коровий глаз, и ожившую в Маринкином сапоге мышь.
«Выходит, от вашей земли любая дохлятина оживает?»
«Ну, не любая», —
пожал плечами Степан Михайлович.
«А только та, что в хорошей как бы сохранности. Да и не всегда это случается. То ли звезды как тут складываются, то ли погода как влияет, то ли воды грунтовые. За 1000 лет никто не разобрал, ну и мы разобраться не надеемся. Бывает, весь год получается спокойный. А бывает, что через месяц то лиса дохлая собаку загрызет, то мертвый лось из леса выйдет, то околевшая овца старуху покусает. Но мыши там, лягушки, это все мелочи. Они сами друг дружку подъедают».
«Да как же вы тут живете?» — ужаснулась Света Горина.
«А неплохо живем», —
хмыкнул Степан Михайлович, озабоченно поглядывая то на дверь, то на окошки.
«Картоху-то нашу видела? То-то и оно.
Старик встал, накинул плащ, расправил картуз.
Заболтали вы меня. Ведь я не разговоры говорить шел, а по делу.
Он вдруг ловким быстрым движением подхватил ружье и широко шагнул вперед, почти прыгнул. Никто понять ничего не успел, и Степан Михайлович уже взвел курки, вскинул двустволку к плечу.
Из кухни на веранду вывалилась черная фигура. Заурчала утробно, мутными глазами вперевшись в тесную компанию живых людей. Марина Ходосевич взвизгнула, подскочила и, потеряв сознание, опрокинулась навзничь.
Вовка Демин едва успел ее подхватить.
Двустволка плюнула огнем, и половина головы ходячего покойника выплеснулась на стену веранды. Мертвец упал. Его левая нога дергалась еще секунд 40, все только на нее и смотрели. А потом Димку Юреева вырвало прямо на малую землю.
«Я вам жизни спас»,
— сказал Степан Михайлович, переламывая ружье и длинным желтым ногтем выковыривая из стволов горячие гильзы.
«А долг как бы платежом красен».
Он перезарядил двустволку, заглянул на кухню. Там все вроде бы пока было тихо, только в разбитых окнах ворочались от ветра отяжелевшие мокрые занавески.
«Деревню надо вычистить», — сказал Степан Михайлович, возвращаясь на веранду. «Одному мне управиться будет непросто. И рассвета ждать нельзя. За ночь покойничков может прибавиться».
Он подобрал с пола брошенное одеяло, накрыл им подстреленного мертвяка.
«Так что, ребята, беру вас сегодня в подмогу. Многого не прошу, но хотя бы свет мне поддержите, да молодыми глазами вокруг поглядите, и то как бы большая польза получится. Ну, что скажете?»
«Я помогу», — решился Иван Панин. «Вы только говорите, что делать».
«Служил?»
— спросил старик, придирчиво оглядывая первого добровольца.
«Нет,
не успел».
«А это у тебя что?»
Степан Михайлович пальцем показал на нунчаке, висящий у Ивана на шее. «Оружие», — ответил Иван и, отойдя в сторону, продемонстрировал свое умение.
«Молодец»,
— сказал старик, чему-то улыбаясь.
«Только это не оружие. Оружие вот!»
Он тряхнул двустволкой.
«А это палки на веревочке».
Было видно, что Ивана такие слова задели и обидели. Но спорить он не стал, смолчал, только брови сильнее нахмурил и отвернулся.
«Я служил», — угрюмо сказал Коля Корноухов.
Коле не давала покоя мысль, что это он во всем виноват. Он и приятель его Серега. Если бы они тогда не пошли на танцы, если бы не познакомились там с девчонками, если бы не подрались с местными и не стали бы от них убегать, ну или хотя бы выбрали другой путь для бегства.
«Сержант?»
— поинтересовался Степан Михайлович.
«Ефрейтор», — сконфузился Коля.
«Это я, сержант», — вклинился в разговор Серега Цаплин. «Внутренние войска, краснопогонник. По людям стрелять обучен».
«По людям стрелять не надо», — мягко поправил его старик. «Те, что на улице сейчас, они уже как бы не люди».
«Это я знаю», — сказал Серега. «Это я еще на танцах заметил».
«Как вас звать-то, ребята?» — спросил Степан Михайлович.
«Николай».
«Иван».
«Серж?»
«Серег, то есть».
«Ну вот, вчетвером как бы и пойдем. Нормально». «А остальные?»
Степан Михайлович закинул ружье за спину, убрал тесак в петлю на поясе, снял с крючка зажженную керосиновую лампу.
«Остальные будут дом охранять. Совхозное как бы имущество».
К выходу готовились недолго и суетливо. Переоделись, переобулись, глотнули для храбрости местной привонючей самогонки, запас которой всегда имелся у Михи Приемышева. Вооружились кое-как тем, что в доме нашлось. Иван нунчаки заткнул за ремень, а в руки взял штыковую лопату, наскоро отточенную здоровенным напильником. Николай забрал у Михи финку, но главное свое орудие соорудил сам. На полутораметровый березовый черенок насадил две тракторные шестеренки. Рукоять получившейся палицы он обмотал тряпичной изолентой и даже подобие темляка сделал из распушенных обрывков веревки, чтобы кровь из проломленных голов не брызгала сильно и не текла на руки. Серега Цаплин к оснащению отнесся еще основательней. Надел две фуфайки, оторвав у нижней рукава.
обвился шпагатом, из гитарной струны и пуговиц смастерил удавку, забрал с кухни все ножи и распихал их по карманам. Из трехметрового шеста, что лежал на подстропленных веранды, алюминиевой проволоки и выдранной из стены скобы, изготовил пику. Потом вспомнил вдруг про ржавый туристический топорик от прежних поколений студентов оставшийся. Отыскал его в кладовке и подвязал к поясу. Серега то ли игрался, то ли просто тянул время.
«Сначала постреляем тех, что у дома трутся», —
пятый уже раз рассказывал Степан Михайлович, терпеливо дожидаясь помощников.
«Для этого нам даже выходить не надо. Из окон как бы постреляем. Потом пойдем на вашего старшего поглядим. Заберем фонарик, он нам пригодится. В кустах пошерудим как следует. Если кто и прячется там, на шум обязательно выберется или как-то даст о себе знать. А когда вокруг осмотримся, тогда уже пойдем по деревне, по домам. Покойнички как бы всегда к живому тянутся. Вот рядом с живыми их и надо искать».
Поучал старик и остающихся в бараке.
«Мы выйдем, а вы сразу дверь заприте, заложите и уходите в комнатку, где окон нет. Начальник ваш там жил? Вот к нему и идите, он теперь слова против не скажет. Водички возьмите с собой попить. Гвоздей надергали уже, как я велел? Вот их возьмите, чтобы вход изнутри заколотить. И потом сразу же пробуйте потихоньку потолок разбирать. И руки делом займете, чтобы в голову дурь не лезла. И выход на крайний случай для себя подготовите. Если мы до рассвета не вернемся, поднимайтесь наверх, ждите, пока совсем светло не станет. И с оглядкой через чердак выбирайтесь на улицу. В наши дома не заходите. Бегите сразу в Жирово, ищите по проводам избу с телефоном и звоните Хромову Василию Степановичу. Он в милиции работает и знает, что тут к чему. Ну, а если, не дай бог, доведется...» Степан Михайлович перекрестился. «Бейте покойничку в голову, да посильней, да чем попадя. Только так их и проймешь. Из головы они уже не ходят, а лежат тихо, как им и положено. Слышите, ребятки? В голову их бейте. В самую, как бы, черепушку».
Истребление мертвяков началось довольно буднично. Сначала Степан Михайлович в сопровождении притихших ребят обошел все комнаты барака и в каждой зажег свет. Потом он принялся неспешно и методично, будто в тире на ответственных соревнованиях, стрелять бродящих под окнами покойников. Он разнес головы семерым, двоих причем пришлось выманивать из темноты. Делал это Степан Михайлович довольно своеобразно. Он открывал раму, ложился животом на подоконник и, высунувшись на улицу по пояс, ласково покрикивал и слюняво причмокивал губами.
«А ну-ка иди-ка сюда, милок, отведай свежатинки, хочешь мясца-то? Во, кушай, родимый, попробуй, вкуснотищ, но...»
Он даже глаза закатывал.
«От себя как бы отрываю, да ты не бойся, ближе, ближе давай».
Мертвец выбирался на открытое освещенное место, тянул руки за обещанным угощением, скалился. Степан Михайлович душевно ему улыбался, медленно уползал назад в дом, принимал, не глядя, поданное ружье, прикладывался и стрелял покойничку точно в лоб. Без неожиданностей, впрочем, не обошлось. Последний мертвяк оказался необычайно резвым. Он, увидев направленный в лицо ствол, схватился за него и потянул к себе. Если бы не подскочивший Серега, поймавший ремень двустволки, да не Иван, который тут же сообразил заточенной лопатой рубить покойнику руки, неизвестно, чем бы дело закончилось. Но справились и с этим. Вот дальше было сложнее. В отдалении бродили еще фигуры, но подманить их не удавалось, а стрелять наугад Степан Михайлович не соглашался. Не то патроны берег, не то боялся зацепить кого-нибудь живого.
«Выходим!»
— объявил старик и, опустив ствол ружья, взял со стола керосиновую лампу. Под дождь он вышел первый, не оглядываясь на остальных, не дожидаясь их, и зашагал по направлению к небольшой группе мертвецов, расположившихся возле убитого и истерзанного доцента. Сколько там собралось покойников, понять было трудно. Сортир догорал, а падающий из окон электрический свет мешался с плотной, сыплющейся с неба моросью, и кроме нее ничего не освещал.
«Давайте быстрей!» —
— крикнул Иван, спрыгивая с крыльца и глядя, как старик широко и быстро шагает, держа ружье в одной руке и лампу в другой. Он, кажется, что-то задумал, но почему он так небрежно держит двустволку? Что он станет делать, если все покойники разом встанут и двинутся на него? Ну, выстрелит он дважды, но перезарядить ружье вряд ли уже успеет, разве только убежит в безопасное место. Но куда? На веранду не вернешься. Вовка и Димка уже готовятся запереть дверь. А через окно старику туда не так просто будет забраться, слишком высоко.
«Что он делает?» —
спросил Коля Корноухов, поравнявшись с Иваном. Но ответа не получил. Из кустов слева, хрипя разорванным горлом, вывалилась рослая фигура. Коля сразу опознал предводителя всей этой банды. Нос у покойника был свернут на бок, а вокруг опухших глаз, будто кляксы на промокашке, расплылись неровные круги.
«Вот и свиделись», — сказал старому знакомому Коля и со всей дури саданул по голове мертвяка самодельной палицей.
Тракторные шестерни смяли череп, словно он из папье-маше был сделан. Ноги покойника подломились, и он повалился вперед, загребая воздух скрюченными руками. Коля ударил еще раз, уже не так сильно. Подскочивший Иван добавил похожий на секиру лопатой, а тут и Серега с туристическим топориком подоспел. В этот самый момент Степан Михайлович разглядел, где лежит, поблескивая в траве электрический фонарик, и решил, что дальше идти не стоит. Скрутив пробку с керосиновой лампы, он плавно размахнулся и швырнул ее в собравшихся на тропе покойников. Стеклянная колба разбилась, горючая жидкость плеснула на спины тесно сплотившихся мертвецов, на их одежду, растеклась по земле. Огонь занялся лениво, но Степан Михайлович вытянул из кармана плаща еще дома приготовленную резиновую клизму, зубами сдернул с ее носика самодельный колпачок и, отвернув лицо, пустил на поднимающихся, поворачивающихся мертвяков тонкую мощную струю бензина.
«Фонарик подберите!»
— крикнул он, не оглядываясь. Бросив резиновую грушу, словно гранату, он вскинул ружье и саданул крупной дробью в приближающегося покойника ноги и живот, которого были охвачены огнем. Вот теперь Степан Михайлович хорошо видел, в кого и куда он стреляет. Теперь света было достаточно. Он разнес голову еще одному покойнику и, пятясь, стал перезаряжать двустволку. Подоспевшие Серега и Коля прикрывали его пикой и палицей, отпихивая горящих мертвецов. Иван, как самый ловкий и подготовленный, обежал неповоротливых противников и подхватил фонарик. Тот почему-то оказался выключен. Видимо, кнопка отщелкнулась при ударе об землю. Грянули очередные выстрелы. Два тела свалились на землю, задергались в конвульсиях. Последнего оставшегося на тропе мертвяка забили осмелевшие Коля и Серега. Они буквально вмесили его в грязь. Иван в расправу не вмешивался. Он, убедившись, что фонарик исправен, теперь пытался его очистить. Оттирая стекло мокрой ладонью, он не обратил внимания на шевеление в огненной луже. Опасность он почуял только когда страшная обожженная фигура, лишь отдаленно напоминающая человека, на четвереньках выбралась из огня. Иван шарахнулся в сторону, повернулся быстро и остолбенел. На него полз изуродованный Борис Борисович, доцент кафедры промышленной автоматизации, руководитель группы. Его пропитавшаяся грязью и керосином борода продолжала гореть. Обваренная кожа на лице вспухала волдырями. У него не было одного уха. Правый глаз заплыл кровью, а изжеванная левая щека висела, будто лоскут гнилой мешковины. Борис Борисович был обезображен, искалечен, обожжен. Но, возможно, он был еще жив. Иван попятился, выставив перед собой отточенную лопату и не решаясь пустить ее в ход. Он должен был убедиться, что имеет дело с мертвецом. Но как? Как? Борис Борисович потянулся к нему скрюченной рукой без двух пальцев, захрипел жутко. И Ивана вдруг осенило. Он воткнул лопату в землю и выдернул из-за пояса нунчаки. Он не сильно ударил ползущего доцента по макушке, но тот никак на это не отреагировал, и тогда Иван закрутил нунчаки во всю силу. Три увесистых хлестких шлепка вырубили бы самого крепкого человека, но на Бориса Борисовича они не произвели никакого эффекта. И тогда Иван решился на окончательную проверку.
Он ногой подсек руку доцента, из-за чего тот ткнулся лицом в землю, прыгнул ему на спину и, накинув перевязь нунчак на горло, взял противника на удушение. От этого приема спасения не было. Но доцент не обмяк и не лишился сознания. Напротив, он завозился активнее, норовя сбросить Ивана с горба, пытаясь привстать. Сомнений не оставалось. Борис Борисович был мертв. Иван слетел с его спины, перекатился через голову и, подхватив лопату, широко ею размахнулся. Ему не верилось, что это безумие происходит на самом деле. Они несколько раз обошли барак по кругу, вытаптывая траву и ломая кусты. Они успокоили еще трех мертвяков. С двумя проблем не возникло, но вот последний, затаившись, кинулся с земли на Серегу, сбил его с ног и навалился сверху, разрывая зубами фуфайку. Стрелять в него было рискованно, да и палицей можно было попасть совсем не туда, куда требовалось. Пришлось хватать мертвеца за остатки одежды и в шесть рук оттаскивать его от орущего Сереги. Когда и с этим покойником было покончено, Степан Михайлович вытер со лба пот, вздохнул тяжело, в очередной раз удивился вслух.
«Откуда их тут столько?»
И мучимый чувством вины Коля наконец-то решился рассказать правду. Его короткий рассказ старик выслушал спокойно, никак не прокомментировал. Поинтересовался только:
«Скотомогильник тот сумеете найти?»
«Наверное», — пожал плечами Коля. «Рядом с тем местом геодезический знак стоял. Пирамидка такая на холме перед лесом. Мы мимо него пробегали, я еще остановился рядом с ним, обернулся. Смотрел, не появится ли кто из кустов».
«Ага», — кивнул Степан Михайлович. «Кажется, теперь я понимаю, где это».
Они быстро свернули разговор и вновь занялись делом. С фонарем и факелом облазили терновые кусты на берегу пруда, заглянули в небольшой сад, где помимо старых яблонь росли черемуха, ирга и смородина, потоптались по чьим-то огородам. Они все дальше уходили от барака и все сильнее торопились, понимая, что ночь заканчивается и времени у них остается не так много. В самой деревне они нашли лишь одного мертвяка. Он сидел на дороге и, не обращая внимания на приближающихся людей, увлеченно дожирал чью-то собаку. Степан Михайлович даже патрон на него не стал тратить. Повесил ружье за плечо, взял у Коли палицу и размозжил покойнику голову. По домам они пошли, когда уже стало немного светать, и на дворах завозилась скотина. Хозяева на осторожный стук реагировали сразу. Зажигали свет, открывали окно или на крыльцо выходили. То ли они не спали уже, то ли ждали проверку. Недовольства никто не выказывал, но и радостью особые заспанные лица не светились. Каждый разговор начинался с приветствия Степана Михайловича. Ему сдержанно на его спутников косясь отвечали.
«Ну, что у вас?» – спрашивал старик. «Все ли закрыто? Чужих никого нет? Чудного ничего не видели, не слышали?»
«Нет, никто ничего не слышал, не видел. Запоры целы, закрыты надежно. Чужих и близко вроде бы никого не было».
«Днем убраться надо будет», — предупреждал, понизив голос, Степан Михайлович. «После второй дойки приходите к моей избе. Берите вилы, тачку прихватите».
Он подавался вперед, совался в приоткрытую дверь, в окна заглядывал, привставал на цыпочки. Спрашивал тихонечко:
«А ваши поднялись? Женя? Серафима Ивановна?»
Он каждый раз называл новые имена. Хозяева сдержанно кивали, недобро глядели на переминающихся с ноги на ногу, прислушивающихся к разговору студентов.
«Вы как бы осторожней», — предостерегал Степан Михайлович. «Иди уже», — ворчали на него хозяева. «Без тебя все знаем».
То ли в шестой, то ли в седьмой по счету избе на стук никто не отозвался. Степан Михайлович уж и по дребезжащим окнам ладонью хлопал, и запертую дверь пинал, и кричал во весь голос. Внутри все было тихо. Разволновавшийся Степан Михайлович подозвал парней ближе, показал им, как нужно отжимать дверь, сунул в образовавшуюся щель лезвие тесака, приподнял им накидной крючок. Оставался второй запор щеколда. Ее выворотили с треском, со скрежетом, дружно дергая дверь на себя. Ввалились в дом, в сени, И тут из темного угла к ним бросился горбатый уродец, востроносый, седой, всклокоченный, в отрепье обряженный. Коля Карнаухов размахнулся уже, чтоб прихлопнуть его. Но Степан Михайлович схватился за обляпанные кровью шестерни, заслонил собой страшилище, крикнул: «Этого не трогать!» Уродец заплясал в луче фонаря, задергался, закорчился, пытаясь черными пальцами дотянуться до вставших перед ним людей. Беззубый рот немо открывался и закрывался, будто вынутого из воды карпа. Гремела и лязгала тяжелая цепь, плетеный из кожи ошейник пережимал сухую шею до самого, наверное, позвоночника.
«Кто это?»
— прижавшись к стенке, шепотом спросил Коля Карнаухов.
«Порфирий это!»
— сердито сказал Степан Михайлович.
«Порфирий Зимин. Отчество, извиняйте, не помню».
«Он тоже мертвый?»
— спросил Иван, хотя ответ был очевиден.
«Давным-давно»,
— неохотно признал Степан Михайлович.
«Он тут самый старый. Я мальчишкой в его сад лазал, и он, если там оказывался, встречал нас вот так же. Сколько уж лет прошло, а он, старый хрыч, почти не изменился».
«Самый старый?»
— переспросил Иван, почуяв что-то невообразимо жуткое в этих простых вроде бы словах, угадав верный их смысл.
«Самый старый? То есть, значит...»
Степан Михайлович смотрел на него, молчал и кивал.
«Он не один? Их много?»
Иван задрожал.
«И те, про кого ты спрашивал? Женя, Серафима Ивановна, они... все тоже?»
«Да», — сказал старик. «Почти у всех. Почти в каждом дворе».
«Но зачем? Почему? Как это вообще возможно?»
Они не успели договорить. На улице что-то загремело, кто-то заохал, громко заругался. Покореженная дверь хлопнула, тяжелые сапоги забухали по стонущим половицам. Секунду спустя под потолком вспыхнула опутанная пыльными тенетами лампочка, и в сени, заслонив сразу весь проем, ввалилась здоровенная краснолицая бабища. Увидав гостей, она подоткнула бока руками и заголосила:
«Что же вы наделали, ироды? Креста на вас нет! Чисто не топыри, всю дверь разворотили! Или думаете, управу на вас не найду?»
Мертвый Порфирий, щурясь от яркого света, боязливо убрался в угол, сжался там в комочек, лелея у груди тяжелую цепь.
«Не шуми, Ольга!»
— строго выговорил Степан Михайлович, не зная, куда деть ружье.
«Не репенься, слышь! Тебя же, дуру, спасали, думали, случилось чего!»
«Случилось!»
Баба всплеснула руками, встала перед ним.
«Ты, дурак, случился! Уж отойти нельзя, господи! Всю дверь мне раскурочили в момент!»
«Да починю я твою дверь, хмурясь, — пообещал старик. — Угомонись ты уже. Скажи лучше, где была».
«У соседей я была, ирод ты старый. Они в район уехали, просили в отсутствие козу доить и курей выпускать. На 10 минут вышло и на тебе. Сюрприз сети тебя за ногу».
«Пойдем, ребята»,
— сказал Степан Михайлович, по стенке пробираясь к выходу. Кажется, визгливую тетку он боялся больше, чем мертвого страшного Порфирия.
«С бабой ругаться, что порося стричь, толку мало. Один виск».
«Зачем она его держит?» —
спросил Серега на улице в изнеможении, сев на мокрую скамью и пытаясь унять дрожь в руках.
«Зачем они вам? Для чего?»
Степан Михайлович вздохнул, глядя в туманную дымку за огородами.
«Так чай не чужие».
Он умылся, падающий из карниза водой, пофыркал, растирая горящее лицо.
«Родня все же. А сладить с ними можно. Он в цирке тигров ручных показывает и других зверей. А тут как бы люди, хоть и покойнички. Видели, как Порфирий правнучку шугается? Вымуштровала. У нее и муж вот так же по струнке ходил. Сбежал потом в город, правда. Живого-то мужика на цепь не посадишь».
Он хихикнул.
«А они все вот так же на цепи?» — спросил Иван.
«Зачем? Нет, конечно. Кто-то в клете живет, а кого даже в избе держит. Женя, к примеру, смирный, безобидный. Лежит себе на печке, кашку кушает и сухари сосет. Потом на месяц уснет, и будто нет его до следующего раза. А Серафима в горнице барствует. Много ли ей надо? В неделю мясца кинула, ладно. А у нее меж тем пенсия аж 40 рублей. Не что в землю такой достаток закапывать.
Степан Михайлович посмотрел на хмурых парней и махнул рукой.
И чё я тут разболтался? Забудьте все, выбросьте из головы. Вам, ребята, наших порядков не понять. Вы лучше ступайте сейчас в барак свой. Приберитесь там хорошо, окна пленкой забейте. На улицу до завтра не суйтесь, разве только сильная нужда будет. А за помощь большое вам спасибо. От нас, от всех, спасибо.
А дальше ты что? Спросил Иван.
Дальше? Ничего особенного.
Степан Михайлович пожал плечами.
Сейчас я к Митьке Куриному зайду, похмелю его, и поедем мы на его тракторе коров в землю закатывать. А вернемся, так сразу же за уборку примемся. Есть у нас амбар старый, вот мы покойничков в него и снесем, рассадим чинно. Телегу, на которой они за вами гнались, перетащим поближе, трактор их перегоним сюда же. Ну и подпустим на амбар огоньку с углов. Дело-то ведь какое было? Подрались вы, значит, на танцах. А они на вас как бы злобу затаили. Приехали ночью, увидали, что руководитель ваш в туалет зашел, да и заперли его в будке. Шутки ради подожгли, сильнее попугать решили. А и не рассчитали немного с огнем. Сгорел заживо ваш начальник. Они этого не заметили, они в это время стекла колотили. А как натешились, поехали к амбару отдыхать. Ну и под утро нечаянно пожар учинили, а выбраться как бы не успели. Пьяные же были.
«Ловко!» — помолчав, сказал Серега Цаплин. «Но сейчас милиции такие знатоки работают. У, их не обманешь!»
«Это в вашей милиции знатоки работают», — отмахнулся Степан Михайлович. «А в нашей милиции мой сын служит. Так что все было именно так, как я вам рассказал. Сомневаетесь? А вы кого угодно спросите, здесь это любой подтвердит».
Старик широко улыбнулся, повернулся резко и, не обращая уже внимания на растерявшихся студентов, быстро и уверенно зашагал по заросшей лопухами и подорожникам тропки. Дождь, кажется, понемногу кончался. И, кажется, наконец-то наступало утро. Из Росцина студенты уезжали 13 октября. Миха и Вальдемар, Иван и Димка, Серж и Калюня, Марина и Светка. Они уже забрались в желтый пазик по самую крышу, заляпанной грязью, и расселись на местах, обложившись вещами, хотя до объявленного отъезда оставалось еще минут 40. Новый руководитель, час назад прибывший на этом самом автобусе только лишь для того, чтобы подписать все подсунутые ему бумаги, мерил шагами глубокую колею, пощипывая редкую бороденку. Он был забавный, долговязый, нескладный аспирант, отчество которого никто так и не запомнил. Чувствовалось, что он стесняется своего статуса и боится незнакомых студентов, которые всего-то на 4 года были его моложе. Он смущался до заикания и никак не мог заговорить с ребятами, с которыми даже познакомиться не успел. Не сумел. Ему проще было начать разговор с бригадиром Петровичем, жующим Беломорину, или с чумазым улыбчивым водителем, или с собравшимися у совхозного автобуса местными жителями. Впрочем, и они его тоже смущали. Ему казалось, что они все посмеиваются над ним, обсуждают его молодость. Он заискивающе улыбался, встречаясь с кем-нибудь взглядом. Издалека здоровался с бабушками, подходил к дедушкам и пожимал им руки, стараясь не допустить в рукопожатии слабины. И тут же отступал, отходил в сторону, смотрел вдоль дороги, напуская на себя задумчивый и важный, как ему казалось, вид.
«Он с нашей кафедры», —
сказала Марина, глядя на неуклюжего аспиранта и пальцем рисуя на пыльном стекле цветочки и сердечки.
«Возможно, на следующий год поедет сюда с новой группой».
«Картошка здесь хорошая», — невпопад сказал Иван через мутное окно, заметив вставшего в отдалении Степана Михайловича. «Дюжина штук и ведро с горкой».
«Что?»
— не поняла Светка. Вовка включил приемник. На маяке играли самоцветы.
«Может, в картишки пока перекинемся?» – предложил Серега.
«А, давай», – согласился Иван. Они отвлеклись от игры, когда автобус, натужно рыча мотором, наконец-то тронулся с места. Иван отложил карты, посмотрел в окно, отыскал взглядом Степана Михайловича, помахал ему рукой. Старик в ответ козырнул по-военному и почему-то погрозил пальцем. А Ивану представилось вдруг, что провожать их у дороги собрались не живые люди, не благообразные старики и старухи, мужики и бабы, а ходячие мертвяки. Подумалось, что во всей деревне, возможно, давно не осталось ни единого настоящего человека, что каждый тут мертвец, по привычке, по инерции притворяющийся живым, не знающий о случившейся собственной смерти. Даже бригадир Петрович с Беломориной, даже улыбающийся Степан Михайлович, они все тут ходячие покойники с давним долгим прошлым, но без всякого будущего. И даже черные от старости избы представились Ивану безнадежно мертвыми. В их погасших серых окнах ничего не отражалось, только пустота и унылая безнадежность. Он отвернулся, испугавшись.
«Послезавтра на учебу», — напомнил всем Димка.
Автобус взревел на крутом повороте по глубокой размякшей колее, выбираясь из тихой деревни. Содрогаясь железным телом и заметно рыская из стороны в сторону, перемешивая колесами плодородную грязь, он упрямо тащил своих пассажиров в шумный, уютный город.
Вот и подошел к концу очередной выпуск «Модели для сборки», в котором мы прослушали рассказ Михаила Кликина «Мертвые пашни». И вместе с этим мы с вами послушали и познакомились с двумя работами. Обе они выполнены в стиле Psy-Chill и Psy-Breaks. Одна из них — это сборник под названием «Spaceforming». И вторая работа замечательного финского музыканта Scorefeet. Альбом называется «Flatfoot». И выпустил его достаточно известный финский лейбл Exogenic Records. Обе работы достаточно свежие, середины 2010 года. На этом, в общем-то, все. Сегодняшний подкаст для вас подготовили и записали литературный ведущий Влад Коп и диджей Андрей Эдисон. Большое всем спасибо и до новых встреч в «Модели для сборки».
Слушай новые выпуски подкаста «Модель для сборки», а также другие подкасты на сайте www.samsungmobile.ru.